Леонид Андреев. Он. Часть первая. Я был пьян от радости. Я благодарил судьбу. Мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние 40 копеек, сделавшим объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября. В темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбой пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской. А через полтора часа еще не кончился дождь, под которым я шел из дому. Я уже имел урок, пристанище, 20 рублей денег. Как во сне, как в сказке. И все было очаровательно. Богатая гостиница, великолепный номер, в котором меня провели. И необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен. Жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком 8 лет и даром получать 50 рублей в месяц. «А море вы любите?» — спросил меня Норден. «Господин, я не буду прибавлять в рассказе». Я мог только пробормотать. «Море? О, Господи!» Он даже засмеялся. «Ну, конечно, кто же в молодости не любит море? А вам будет у нас приятно». Вы увидите прекрасное море, немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться, и улыбаться. Вы будете довольны. Но еще бы! Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил. В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка Елена, 5 лет тому назад. На это я так ничего и не ответил, не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка. Говорит о смерти дочери, а сам улыбается. И я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег 20 рублей он сам предложил мне, и при этом с крайней доверчивостью. Не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии. В другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан, и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы. Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Нордена, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни. И собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкой студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах. Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было не весело, просто не весело. И причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Нордена. Только шаг за шагом, проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом. Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен. Мне, приблудному студенту, Гальтипе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад, и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство. Его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой плакучей воды, Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан. Было много цветов, целые кусты роз, жасмину. А пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями, заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу. И сам Норден гордился садом. И я, как только увидел, пришел в искренний и горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев, слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья. Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках. Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особой смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием, поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказала об этом Нордену. Он долго смеялся, я не мог понять, от чего он смеется. Осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал: «А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром». И точно по приказу я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел. По дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой.